говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире радиожурнал «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Позиция людей в погонах. И как российское научное сообщество празднует 200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина. Мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Кризис и общество». Кризисные ситуации отличаются тем, что в любой момент основным действующим игроком в них могут стать люди в погонах. Армия, милиция, спецназ. Молодое поколение в России, может быть, ощущает это не так сильно. Хотя кому 35 и больше, наверняка очень живо помнят 91-й год и 93-й, а для бывших советских республик это еще 89-й год в Тбилиси, 90-й в Вильнюсе. Как поведет себя армия сейчас? Тему обсуждают российский военно-политический обозреватель Александр Гольц и болгарский социолог, глава отделения Института Гэллопа в Софии Андрей Райчев. Цикл ведет Игорь Яковенко.
Кризис, безусловно, будет вызывать какое-то серьезное социальное обострение. Уже сегодня кризис еще толком в России не начался, а рост безработицы 20% за 3 месяца. Это только начало. А что будет, когда встанут основные градообразующие предприятия? И здесь, конечно, может возникнуть такой уровень протеста, который перевалит даже высочайший порог русского терпения. Что в этом случае произойдет? Сегодня и в прессе, и в интернете активно обсуждается новочеркасский сценарий, когда мирную демонстрацию рабочих по приказу советской власти люди в погонах расстреляли. И вот в такой ситуации очень многое зависит, конечно, и от решения властей, какой приказ они отдадут, но очень много зависит от того, что будет делать конкретный сержант и отдельно взятый майор. В Новочеркасске они стали стрелять в народ. Недавно в Владивостоке подмосковный ОМОН избивал людей. А вот в 91-м армия не послушалась ГКЧП, а в 93-м почему-то не выполнила приказы Рудского, а выполнила приказы Ельцина. Маловероятно, что там собирался какой-то юридический консилиум и выяснял, какая власть законнее. Скорее всего, шел какой-то совершенно другой процесс, не очень нам понятный, потому что армия, МВД – это закрытые структуры, это какие-то черные ящики, из которых потом вылетают какие-то непонятные всегда импульсы. И вот хотелось бы услышать мнение наших экспертов на этот счет. Как будет вести себя человек в погонах в условиях кризиса в случае конфликтной ситуации? Пожалуйста, Александр.
Ну, прежде всего, надо иметь в виду, что в условиях кризиса человек в погонах является не только субъектом, не только тем, который производит какое-то действие. Он в то же время является и объектом этого кризиса, и чувствует его на себе. И я думаю, что его поведение в значительной степени будет определяться тем, насколько он будет чувствовать себя жертвой этого кризиса. Я должен сказать, что после событий на Дальнем Востоке произошла очень интересная история. На официальном форуме официального сайта МВД началось обсуждение проблемы, будем ли мы стрелять в народ. И большинство, после чего форум был закрыт по техническим причинам. Так вот, большинство тех, кто выступал на этом сайте, говорили о том, что они, собственно, есть плоть от плоти народа и живут теми же интересами. Какого черта стрелять в тех или бить дубинками тех, чьи взгляды ты, в общем-то, разделяешь?
А нет данных, а какое количество, например, ОМОНовцев, спецназовцев и других карателей пользуются интернетом? Насколько их касается это? Может быть, это штабные в основном обсуждают?
Это какие-то обычные милиционеры. Явно по тексту следовало, что это не какие-то аналитики и не провокаторы. Конечно, я не думаю, что это, что ОМОНовцы поголовно пользуются интернетом, но ведь это лишь один показатель тех процессов, которые происходят в головах этих людей. И надо сказать, что власть тоже этим, российская власть этим тоже озабочена. Ведь не подмосковный ОМОН бросили на расправу во Владивосток, а особый отряд, который является резервом министра внутренних дел. Они просто базируются под Москвой. А это отряд с особыми зарплатами, с особой подготовкой, который вот пасут на такие случаи. Конечно, у этих людей может быть другая мотивация. Тем не менее, повторю, ни органы милиции, ни тем более вооруженные силы не являются чем-то отдельным от страны, черными ящиками, как вы сказали. Все неприятности, которые падают на обычного человека, там чувствуются втройне. И я думаю, определяющим будет именно это. Именно это было определяющим, когда вооруженные силы не поддержали ГКЧП в 91-м году. Потому что люди разделяли по большей части те убеждения, лозунги, с которыми выступал Ельцин и Верховный Совет тогда.
Спасибо, Александр. Андрей?
Мне кажется, что слишком рано говорить о таком кризисе, который поставит людей с погонами перед этим выбором. До этого, я очень надеюсь, далеко. Но, тем не менее, у меня некоторый опыт, так сказать, балканский, который я с удовольствием прокомментирую. Во-первых, моя страна, Болгария, прошла через тяжелейшие этапы, граничащие с голодом этапы в 90-х годах. И все время вот этот вопрос стоял. Как удержать порядок? И будет ли армия и милиция на стороне все-таки какого-то легитимного порядка? А во-вторых, сейчас у нас под боком, просто рядом, Греция горит. Этот вопрос, который вы задаете, в Греции каждый день, собственно, случается. Там пошло черти знает что, действительно черти знает что. Пожоги, закрывают дороги, вообще рушится страна. И пока что человек с погоном там на стороне легитимного порядка. Во всех этих ситуациях, в Греции, в Болгарии, Россия очень сложная страна, я не смею высказываться про Россию, во всех этих ситуациях, однако с социологической точки зрения, всегда происходит, есть инвариант. Инвариант таков. Армия, полиция, она, конечно, состоит из живых людей, и они, конечно, как Александр говорил до меня, конечно, они тоже ходят в магазины, у них тоже дома нечего там принести и так далее. Но главное все-таки, главный фактор – это легитимность, это понимание ситуации с их стороны. Вот как они понимают, что правильно. И где здесь, на мой взгляд, риск? Я еще раз извиняюсь, я высказываюсь про страну, по которой я все-таки со стороны знаю. Но риск состоит в следующем. Обычно в таких случаях напряжение спадает за счет политизации напряжения. Когда люди понимают, что вот эти должны сойти из власти, потому что не справляются, и вот эти другие, которые до этого сидели, критиковали, были оппозиция в парламенте и так далее, должны прийти к власти. Эта возможность смены порядка легитимной, она и укрепляет людей с погонами поддерживать порядок. Через это они не перешагнут. Вот если бы какая-нибудь партия объявила себя в моей стране, что вот она не сойдет или не признает выборы и так далее, вот моментально распался бы вот этот порядок, и люди бы в погонах перестали поддерживать порядок. Таким образом, кстати, воцарился бы сразу хаос. Но, слава богу, вот этот риск мы избежали за счет двупартийной системы.
Скажите, пожалуйста, Андрей, мы сегодня фиксируем, в том числе и благодаря опросам Gallup International, полную смуту в умах. Мы видим, что общественное мнение ведет себя как стрелка компаса в условиях магнитной аномалии. По всем данным опросам мы это видим. Мы видим, что главной причиной этого является то, что кризис непонятно откуда возник. То есть для массового сознания это непонятная вещь. Войны не было, наводнений не было, землетрясений не было, никакая комета на нас не налетела, и вдруг неожиданно начались хаотические какие-то явления. Не может получиться так, что понятие легитимности само по себе по мере углубления кризиса будет размыто.
Я говорю даже что-то более радикальное. Я говорю, что слишком сильная власть в этой ситуации оказывается слабее, чем слабая. Если власть держится с трудом, если у нее сильная оппозиция, в этом случае дефиниция происходит так в головах. Ага, значит, не народ против власти, а вот народ меняет эту власть на другую власть. И он понимает эту смену, это стабилизирует систему. Как ни странно, мягкая система, система не жесткой власти, она легче справляется с этим кризисом.
То есть эта жесткая вертикаль, которая выстроена в России, она может оказаться излишне хрупкой.
Слабая, маленькая оппозиция, она становится очень яростной. И там она нагревается вообще до 1000 градусов по Цельсию. Так что получается очень неприятная дилемма. Власть со своей силой и против нее радикальная, почти хаотическая, требующая почти хаоса оппозиции. В этом смысле есть этот риск, о котором вы говорите.
Александр, какие у вас ощущения, общее настроение сейчас в казармах, в воинских частях, все-таки поддержка, ощущение легитимности сегодняшней власти стопроцентно, или уже есть какие-то ощущения, что власть не очень справляется с кризисом, не очень контролирует ситуацию, и в какой-то критический момент ее могут перестать поддерживать?
Игорь, я бы разделил эти понятия. Я не думаю, что многие задаются мыслью о том, справляется ли власть со своими задачами. Но в то же время это не вопрос легитимности. Это, как всегда в России, царь хороший, бояре плохие и так далее. Тут я думаю, что если мы говорим о конкретной российской ситуации, у власти сейчас, в общем-то, мало шансов на то, чтобы положиться именно на армию. потому что именно сейчас было объявлено о проведении военной реформы, и именно сейчас было сказано, что будут уволены 2/3 офицерского корпуса. Что хуже всего, этим людям не объяснили. Им сказали, что их уволят, но им не сказали, по каким правилам и с каким социальным пакетом их будут увольнять. То есть они их не знают, их уволят с квартирой, предоставив квартиру или нет. Их уволят, предоставив какую-то работу или нет. Никто ничего этого не знает, и поэтому военные, именно военные, подчеркну, находятся сейчас в большом состоянии растерянности. И власть, видимо, не предполагает их использовать. Очень показательная вещь. В то время как идет массово намечено колоссальное сокращение вооруженных сил, для примера я скажу, что количество частей и соединений в сухопутных сил предполагается сократить в 11 раз. Вместе с тем, все сокращение внутренних войск приостановлено. Похоже, что они не будут сокращены вовсе. И, видимо, что парадоксально, то вот если произойдут эти сокращения в сухопутных войсках и не будут сокращены внутренние войска, в какой-то момент окажется, что внутренние войска, если не больше, то, по крайней мере, равны нашим сухопутным силам. И что указывает на то, кого именно нынешняя российская власть считает своим основным противником.
Если я правильно понимаю, основная военная доктрина России заключается в том, что основной потенциальный противник находится внутри территории границы Российской Федерации.
Получается так.
Сокращается армия, которая должна воевать с внешним врагом, и увеличиваются подразделения, которые должны воевать с врагом внутренним. Логика в этом, безусловно, есть. Весь вопрос, конечно, в том, что будет происходить все-таки непосредственно в голове отдельно взятого сержанта и конкретного майора вот в этой кризисной ситуации.
В беседе принимали участие российский журналист Александр Гульц и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. Поскольку у нашей программы есть теперь собственный блог на странице свободанews.ru, то я предлагаю продолжить обсуждать эту тему на нашем сайте. Жду ваших откликов, комментариев и просто разговора о том, что накипело. Говорит Радио Свобода в эфире.